говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии писатель Светлана Алексиевич. Ведет передачу Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 11 января 1998 года.
В эфире воскресная программа московской редакции «Лицом к лицу». Сегодняшний гость московской редакции «Радио Свобода» – белорусская писательница Светлана Алексиевич, которой несколько дней назад в Бетховенском зале Большого театра была вручена российская независимая премия «Триумф». Произведение Светланы Алексиевич, окончившей факультет журналистики Минского университета, стоит на стыке литературы и документалистики, раскрывая читателю неизвестные страницы современной истории. Дебютом писательницы стала книга «У войны не женское лицо», без прикрас и умолчаний, рассказавшая об участницах Великой Отечественной войны. Далее последовали последние свидетельства о детях на войне, «Цинковые мальчики» об участниках войны в Афганистане, «Зачарованные смертью», книга о природе самоубийства, в которой Алексиевич высказалась за тех, кого сегодня стараются не слышать. И, наконец, «Чернобыльская молитва» – книга о том, что мы Чернобыль не забыли, но мы Чернобыль не поняли. Произведения писательницы, которые сегодня критикой называют новой литературой факта, переведены почти на все основные языки мира. В программе «Лицом к лицу» со Светланой Алексиевич беседуют Николай Александров, радио «Эхо Москвы», и Александр Бачан, «Голос Америки», у микрофона Илья Дадашидзе. Мы продолжим наш разговор после коротких объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучше, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» воскресная программа «Лицом к лицу». У микрофона Илья Дадашидзе. На вопросы Николая Александрова, «Эхо Москвы», и Александра Бочина, «Голос Америки», отвечает белорусская писательница Светлана Алексиевич, ставшая ныне лауреатом российской независимой премии «Триумф», которая в предыдущие годы была присуждена Сергею Аверинцеву, Михаилу Жванецкому, Беле Ахмадулиной, Виктору Астафьеву, Юрию Давыдову, Владимиру Войновичу. Светлана, вы живете в Белоруссии, где интеллигенция вообще и творческая интеллигенция в частности чувствует себя особенно напряженно сегодня. И, естественно, вопросы к вам будут не только из области литературы, но первый все-таки о только что состоявшейся церемонии награждения. Каково чувствует себя триумфатором?
Ну, это очень громко сказано, триумфатором. Но просто чувствуешь, как человек, который занимается каким-то делом. Вообще, это приятная вещь быть победителем. Но я думаю, приятно, что эта премия, она имеет такой, с одной стороны, нравственность, с другой, такое профессиональное хорошее поле. Это, в общем-то, суд профессионала, это самое дорогое. Вот. А что касается превходящих вообще обстоятельств, там, славы или там деньги, это вещи такие быстротекущие. Интереснее, когда ты в деле побеждаешь. Это нормальное, хорошее чувство. Так что иногда можно сказать спасибо небесам, что они вмешиваются в наши судьбы. Это редко.
Слово Николаю Александрову.
Светлана, я знаю, что были некоторые трудности с изданием вашей последней книги «Чернобыльская молитва», и трудности, в первую очередь, в Беларуси. И не скрою, что этот факт тем более печален, что книга ваша, последняя «Чернобыльская молитва», впрочем, как и во многом предыдущая, если вспомнить «У войны не женское лицо», непосредственно Белоруссии касаются. Какова ситуация сейчас в вашей книге?
Ну, несмотря на все победы, о которых вы сейчас говорите, и там международные премии, которые я имею, и за эту книгу в частности, ничего в Беларуси не поменялось, потому что, ну, оппозиционные газеты поздравили меня, президентские, прошли об этом очень холодно и так вскользь. Но, вы знаете, речь, в общем-то, не во мне, речь в том, что сейчас в Беларуси, особенно интеллигенция, мы все переживаем период такого поражения. И даже дело не в тех фигурах в политике, которые сейчас как бы во главе, дело в народе. Дело в нас, которые не знали своего народа и имели представление о неком мифическом народе, имели идею об этом народе. Поэтому очень много растерянности, очень много недоумения, очень много неумения отвечать на новые вопросы. Нет ответов. Вот это более глубокие проблемы. Что касается моей книги, то она, к сожалению, печатается в России тиражами, и часть из этих тиражей возится в Белоруссию, и я ее раздаю и стараюсь раздать бесплатно, поскольку она книга, выходящая в Москве, это дорогая вещь для белорусского человека, у нас деньги совсем другие. Вот. И я нахожу деньги за границей и их печатаю. Но вы знаете, в общем-то, об этом можно говорить, но меня вот как художника больше интересует не причинность, которая видна уже в политической внешней жизни, а больше внутренней, больше человеческой природа, вот это вещи, как быстро возвращается страх, как быстро запускаются механизмы. Вот основа нашей растерянности сегодня.
Насколько я знаю, что письма приходили после публикации «Чернобыльской молитвы».
Да, они были очень разные, и очень много было откликов. Но это да. Это... Хотя теперь люди пишут гораздо меньше. Я знаю, что «Война не женское лицо», по-моему, общий тираж книги был больше 2 миллионов. Это были тысячи писем. Есть ли эта характеристика и важна ли эта характеристика? Во-первых, жизнь стала многовариантнее. Людям есть о чем подумать. И сама жизнь требует на большей борьбы. Это раньше встал на эскалатор, и тебя потянуло вверх или вниз. Да? И поэтому я не знаю, насколько это показатель. И насколько это мне интересно. Конечно, приятно, если люди объясняются в любви. Но как интеллектуалу мне интересно, когда мне задают интересные вопросы.
Вопрос Александра Бычина.
Скажите, пожалуйста, во-первых, я не знаю, где вы постоянно живете и работаете, в Белоруссии или в Западной Европе, хотелось бы прояснить. И вопрос на будущее. Вот сейчас вы получили триумф, это вам прибавило еще больше известности. Но и до триумфа те вопросы, которыми вы занимались, это вопросы универсальные, им интересуются в Европе и в Америке, так что я думаю, что у вас нет проблем получить визу и работать где-нибудь за рубежом, постоянно или временно. Вот какие ваши планы и как бы вы хотели вообще работать в Беларуси или где-нибудь в другом месте, наезжая в Беларусь?
Нет, я хочу жить дома, именно в Беларуси. Во-вторых, это прежде всего потому, что, конечно, я бы могла жить во многих в других местах. Возможность у меня такова есть, но я думаю, что с местом, где мы живем, особенно писателю, у которого слово в руках, это его инструмент, и вообще нечто такое нематериальное, которое даже не объяснишь, там генетическое, морфологическое пространство, я не знаю, как это сейчас называется, очень много названий. Не в этом дело. Мы так с этим всем связаны, что это не такая простая вещь, механически перенестись. Другое дело, что я, ну, жила и работала много за границей, но всегда не больше 3 месяцев. Это какое-то такое для меня время такое, больше как бы ни к чему. Но, во-первых, то, что я знаю и понимаю, это в этом кусочке земли. Скажем так, я бы не сказала, что только Беларусь, назовем это постсоветским пространством. Единственный человек, о котором я что-то догадываюсь или что-то понимаю, это этот человек, с которым я вместе выросла, в культуре которого я росла. Вот это мое занятие, именно этот человек. А потом, вы знаете, можно жить в Беларуси и жить везде. Я всегда считаю, когда мне говорят, кто вы, белоруска там, или русская, или кто, я могу говорить, какую культуру я представляю, но, скорее всего, по взглядам я космополит, особенно после Чернобыля, на этой мертвой земле. Эти все разделения, вдруг понимаешь, они до неба действительно, как говорил Александр, мне не доходят, потому что ты Ты просто человек, который пытается вообще найти некий смысл в этой жизни или в этом существовании, или во всем том, что вокруг нас. Во всяком случае, достаточно таинственная вещь. Все, что происходит вокруг.
Ну, как вам кажется, триумф поможет вам существовать на повседневном уровне? Помимо ваших взглядов, есть еще реальность белорусская, и, насколько мне известно, интеллигенции там сейчас не сладко. Вы, наверное, не участвуете напрямую в действиях оппозиции Народного фронта, но мы все время слышим, что деятели Народного фронта просят политического убежища в странах Европы. И вот один из молодежного отделения, Ян Чирилович, получил, вчера мы узнали, политическое убежище в Польше. Но даже если вы не политический активист, а писатель, занимающийся такими острыми вопросами, то вам, наверное, власти могут чинить какие-то сложности. Вот есть ли они, и поможет ли вам триумф избежать вот каких-то гонений или неудобств, во всяком случае?
Вы знаете, конечно, все эти проблемы существуют, но они как бы преследуют меня всю мою жизнь. Когда-то первую мою книгу «Война не женское лицо» 2 года не печатали, меня обвиняли в пацифизме. По прежним временам это было очень серьезное обвинение. Я могла и чуть не потеряла работу, и все остальное. Потом был суд над цинковыми мальчиками, где тоже как бы все дело шло до того, чтобы пришить и клевету, и уголовщину. Но я хочу сказать, что и сегодня, когда ты просыпаешься утром, тебе приносят газету, и где ты читаешь о себе разные кошмары, что ты агент ЦРУ, или что ты там хочешь свернуть существующий строй, потом тебя не печатают, потом тебя как бы делают вид, что тебя нет в этой стране. Это все существует, но это та доля риска, с которой вы должны согласиться, понимаете? Она в работе интеллектуала есть. И всегда между двумя такими как бы баррикадами. С одной стороны, ты не с властью, поскольку, вы же понимаете, власть как таковая, она всегда как бы противопоказана художнику. Хотя была такая иллюзия и у русской интеллигенции в том числе, что с властью можно подружиться, ее можно облагородить. Но что-то есть в самой природе власти такое, что делает невозможным быть рядом с ней, даже если, казалось бы, недавние демократы и недавние друзья, с кем ты говорил, даже люди с гуманитарными какими-то взглядами, приходят к власти. И второе – это, конечно, толпа. Эта вещь, массовое сознание, это тоже достаточно страшная вещь, достаточно опасная, не меньше власти. Что касается Белоруссии, то там очень сложная проблема. Конечно, мы имеем на сегодняшний момент режим личной власти, такое, как его называют, императорское президентство. Да? Это действительно какая-то новая такая смесь, которую, по-моему, и политология не знает. Но, к сожалению, действительно, это все варианты реальности, которые сегодня. Но вы знаете, там трудно существовать, во-первых, потому что критиковать опасно и президента, критиковать опасно и оппозицию, которая проиграла по всем статьям, и которая до сих пор не хочет иметь дело с реальностью, а иметь дело с мифологией. Это, вы знаете, там интеллектуал существует, в общем-то, достаточно опасный и с той, и с другой стороны. И тут, как бы, конечно, если вопрос станет жизни и смерти, я как бы вынуждена буду сделать какой-то выбор, но пока я знаю, надо без истерики делать свое дело. Другого выбора у нас просто нет. И противостояние, оно может быть в разное, не обязательно же быть там флагом на улице или довести все до какой-то крайности. Понимаете, зовя народ вот у нас на баррикады, эта оппозиция не понимает одной главной вещи, что революции не будет. Революция захлебнулась. Рейтинг Лукашенко с каждым годом повышается. Сейчас он почти 50%. Если бы сегодня были выборы, значит, он бы имел бы 48,5%. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы не знаем, собственно, народа. А все эти крики, вопли, мы все меньше людей выводим на улицы. Понимаете? И речь в том, вот для интеллектуала, я считаю, что он должен сегодня делать, то, чего мы не делаем, почему проиграли, мы не додумываем вещи до конца. Мы жонглируем, шаманим вот этими старыми словами. Фашизм, авторитаризм, большевизм, все что угодно. Но никто не хочет понять вот эту иррациональную природу депрессии. Ведь это же все, что происходит сегодня, вот это, когда все повернулось вспять, когда ты приходишь дом к интеллигентному человеку, и вы начинаете говорить о том, что с ней происходит, его жена кладет подушку на телефон. Интеллигентнейшая женщина говорит, мы так делали в 67-м году. Вот что страшно, когда студент наносит на профессора, когда появляется президент, который еще ж не сажает, лагерей еще нету, да, и вообще сейчас трудно замкнуть пространство. Это все-таки в конце концов есть компьютер, и масса вещей есть. Понимаете, и вы вдруг оказывается, что все так наново, все поворачивается, все опять начинают вспоминать и сгибать колени, и, в общем-то, сильные люди уходят, а торжествует посредственность. Я всегда говорю, дело не в Лукашенко, дело в нас самих, что мы оказались неспособны, и дело в нашем собственном народе, который мы не знали.
Чем маленький человек, куда же дальше?
Да, тот гораздо более серьезный. И поэтому, когда люди вот говорят о политическом убежище или начинают нагнетать и много говорить, вот Лукашенко, он, конечно, бы лучше бы Вацлав Гавел, который бы не провоцировал все худшее в народе. Но, вы понимаете, это уход от борьбы. Мы не додумываем вещи до конца, мы пользуемся всеми этими старыми клише, и таким образом, чем больше нас гоняют, чем больше нас бьют, хотя нас все меньше там становится, да, тем больше это снимает с нас ответственность за все происходящее и оправдывает нашу неспособность к новым идеям, к новым реальности. Вот это гораздо страшнее.
Светлана, я хотел бы вернуться к вашим книгам. Ваши книги, по сути своей, если говорить об их поэтике, построены как голоса живых свидетелей, живых участников событий. Будь то Вторая мировая война, будь то война в Афганистане, будь то Чернобыльская катастрофа. Люди говорят то, что у них, в общем, наболело. Иногда рассказывают страшные вещи, а иногда вы намеренно, жестко эти страшные вещи преподносите, как рассказ жены одного из 28 пожарников, первых жертв Чернобыльской катастрофы. Это вещи, которые бьют по нервам, безусловно. Но не кажется ли вам, что ваши книги во многом имеют эффект воздействия мыльной оперы? Мыльная опера тоже построена вот на этой, ну, если угодно, истерике, на скандале, на повышенной эмоции, которая активно действует на читателя. И, может быть, закономерен ваш переход к вашей следующей книге, к «Историям о любви»? Это уже в чистом виде мыльная опера.
Нет, это совсем не так. Я думаю, что я всегда, во всяком случае, мечтала бы написать книгу, которую читал бы и бомж, и сноб. Это моя такая идея. Что касается мыльной оперы, все-таки бы стоило иногда подумать, почему такое количество людей смотрит. И как бы то, чем я занимаюсь, это, конечно, не история событий как такового. Это, в конце концов, не так интересно. А больше интересна история чувств. Опыт. А человека что остается? Только, как Бродский писал, час речи. Какая-то маленькая, вот я однажды с женщиной просидела у нее на кухне, в московской, кстати, танкистке, целые сутки, да, целый день, мы ночью, полночи проговорили. От всего этого рассказа осталось только одно предложение. Я такая маленькая пошла на фронт, что за войну даже подросла. Вот что я ищу в жизни. То это не истерика, это желание пробить некий стереотип, поскольку, вы имеете в виду, наш человек живет все время в шоке знания, в шоке какого-то кошмара. Мы же вне нормы, собственно, живем. И поэтому, а потом, живя в этом, значит, у него есть формы защиты, он их вынужден поднимать из себя. Во-вторых, воздействовать на человека надо не только на уровне идей. И, кстати, мне так кажется, что в нашей литературе, и, кстати, и в идеологии, упускается человек биологически, упускается подсознание. А я думаю, что мы даже еще не знаем природу воздействия на человека, слова, каких-то вещей. И вот тут я даже не могу объяснить, как я это делаю. Это где-то какие-то вещи нематериальные. Это где-то на интуиции идешь, на каком-то другом внутреннем таком автомате. И поэтому я пытаюсь пробиться к тому человеку, а не вот к такому человеку, который живет только на уровне сознания. Это еще не весь человек. И поэтому тут надо очень многие вещи учитывать. Что касается моей новых книги «Любви», ну, это тоже достаточно так традиционно думать, вот как говорится, что книга о любви и счастье. Я бы хотела, вот вы сидите, что кто-нибудь может нас назвать свою жизнь счастливой. Хотя у каждого из нас было много приключений в жизни, любовных, назовем их, и всего, да. Ведь жизнь сама по себе штука и страшная, но она же увлекательная, авантюрная. Вот тема искусства, да. Вот, и в конце концов, мы же пришли в жизнь не для того, чтобы быть с Ельцином или Жириновским, или с Лукашенко. Я думаю, природа замысла как бы другая совсем. И то есть раньше я писала книги, вот 5 моих книг. Это как бы история человека, вот этого, которого как бы я знаю. И это, конечно, человек, человек эпохи войны, революции. Вот две войны, Отечественная война, это две книги у меня об этой. Потом Афганская война, когда все разваливалось. Огромная империя чувств разваливалась. Не просто империя географическая, а империя чувств как бы. Да и разваливалась. Целый материк огромнейший. Потом вот как бы космическая книга, когда мы уже на один-один совершенно с новым вызовом, с проблемами следующих времен. Мы оказались людьми вот с этим уникальным совершенно опытом. И действительно, очень хорошо один из моих героев чернобыльской книги говорит, что вот белорусы, украинцы – это люди черные ящики. Как вот в самолете есть ящики черные, которые записывают информацию о полете, так и белорусы, которые записывают совершенно новую информацию. Потому что действительно, мы ничего не знаем, то, что произошло. Мы только как бы свидетельствуем. И пока мы от этой темы закрылись, может, проблема антикоммунизма, вини во всем коммунистов, да, или культурой жалующих, как мы жалуемся, что у нас плохо, что у нас болеет. Но вообще произошла какая-то очень глубокая вещь. То есть человек как бы... Речь идет о том, что должна перемениться система ценностей. После Чернобыля поменялось многое время, наше ощущение в мире, наше место. Это большая проблема, да? Вот пять книг. Но когда я окончила последнюю книгу, я поняла, что это будет не вся правда, потому что... Если подумать о каждом из нас, вот о каждом отдельном человеке, книга у меня с этого начинается. То есть мне интересна какая-то мысль. Понять, это человек и война, там, человек и преступление. Вот, поскольку тогда человек, наверное, больше всего обнаруживается. И я поняла, что это будет не вся правда, потому что главное в нас что-то другое, наша жизнь. Из-под крышки гроба что мы будем вспоминать? Баррикаду, что ли? Мы будем вспоминать какие-то другие вещи. Может быть, рассвет, может быть, какую-то близость, может быть, какое-то слово. Я не знаю, это все у каждого свое, это все тоже таинственные вещи. Очень. Я поняла, что надо интимный человек нужен. Вот отсюда эта книга. И поэтому эта книга не будет радостной. Эта книга трагическая, как трагическая сама жизнь. Ведь любовь, я не думаю, что это счастье. Это поединок, если хотите, коррида, если хотите, болезнь, землетрясение, поиски смысла, опять-таки.
Вы пишете на русском языке. Как относятся к этому в Беларуси, где вопрос языка один из самых болезненных сегодня?
Да, из-за этого вопроса мы, собственно, и проиграли. Демократы и националисты не нашли общего языка. Демократы говорили сначала свобода, потом государственное строительство. Национальные лидеры говорили сначала язык, а потом все остальное. Вот сейчас, как вы видите, всем стало ясно, что сначала надо решить проблемы демократии. Когда-то я лидировала в списках белорусских бестселлеров. Сейчас, когда все как бы... Время обид еще более ужесточилось у нас, особенно в ощущениях людей и интеллигенции. Я стала представителем русской культуры, а тем более теперь после русской премии, наверное, еще больше. Вы знаете, но я склонна думать, что дело не в этом даже. Дело в том, что существует же все-таки некое славянское пространство. Вот пройдет это время обид, и придут новые поколения, и вот те вещи, которые сегодня кажутся такими главными, это все как бы исчезнет. А вообще, вы знаете, Чернобыль, вот эта книга о Чернобыле, вот когда там был на мертвой земле, это где время уже как бы после технологии, как бы мир уже кончился, и наново все начинается. Опять топор, лопата, лучина у людей. Вдруг начинаешь понимать, что, в общем-то, что действительно на земле живет просто человек, голый человек на голой земле. Вот что мне интересно.
Мы продолжим нашу передачу после коротких объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В гостях московской студии писатель Светлана Алексеевич. Ведет передачу Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 11 января 1998 года.
— На волнах «Радио Свобода» воскресная программа «Лицом к лицу». На вопросы Николая Александрова, «Эхо Москвы» и Александра Бочана, «Голос Америки», отвечает белорусская писательница Светлана Алексеевич. У микрофона Илья Дедашидзе. Слово Александру Бочану.
Чернобыль за последние десятилетия, это слово само, превратилось в мощнейшую метафору, благодаря тому, что мы знаем, в частности, вы в этом... в этой области много работали. И сейчас, когда произносится Чернобыль украинским правительством, например, то весь мир вздрагивает, напрягается. И мне хотелось бы от вас услышать, поскольку вы продолжаете следить за тем, что там происходит, насколько правомерна такая уже подсознательная реакция, вот такая реакция на слово геноцид, холокост, ГУЛАГ, погром. Вот Чернобыль стал одним из таких слов. Каждый раз, когда украинское правительство или кто-нибудь в Украине произносит его, на Западе сразу начинается дрожь. Потому что это не проблемы украинские, даже не белорусские, это проблемы всего мира. Что происходит сейчас там? Действительно ли там опять как, грядет какая-то авария? Что-то распаялось, опять какая-то радиация может выйти? Есть ли не принять какие-то дорогостоящие меры?
Вы знаете, ну, этот вопрос было бы лучше адресовать профессионалу, физику, ядерщику там, или инженеру, который занимается. Потому что у меня эта проблема. Я могу и пользуюсь той информацией, которая существует как бы официально. Конечно, это опасно существует. Более того, я разговаривала с учеными, которые говорили, что мы живем как на пороховой бочке. Никто не знает и никогда в мире не было, чтобы такое количество как бы всего этого вещества было загнано в такую непрочную, хрупкую человеческую форму, в этот саркофаг, который делали все те же люди, которые при апокалипсисе не будут меняться, да, все равно, что-то было сделано честное слово, что-то было сделано авось, что-то было сделано в пределах возможностей того времени. Это как бы для меня вопрос существует в другом совсем. Это то, что вот вы говорите, это, конечно, для меня вопрос существует в другом совершенно, что меня поразили совсем другие детали, и об этом я писала в книге, что когда случился Чернобыль, то люди, которые наработали на атомной станции, учителя физики, всю ночь просидели на балконах, когда это красивое зарево, оно таки было красивое, это многие об этом вспоминают, такое таинственное малиновое зарево, и как бы, может быть, мы еще не все в состоянии понять, что там на самом деле произошло, да? Они выносили детей на балкон и говорили, запомни, посмотри. Можете представить, насколько человек не был готов к тому, что произошло. Потом людей, которых выселяли уже на третий, четвертый, там, пятый день, их же солдаты иногда силами выволакивали из своих домов, потому что не могли понять, солнце светит, цветы, там, почему надо уходить? Не стреляют, не бомбят. Понимаете? Я просто говорю об этих признаках, что это был совсем другой мир физики. Вот этот мир физики кончился. И вдруг стало ясно, что без метафизики мы не все поймем в этом, что одной физики мир не объяснит. И поэтому вот у меня в книге, например, почему книгу кольцуют рассказы как бы вот о любви, можно так сказать, когда вот человек оставался один на один вот с этим. Никто не мог ему не объяснить, ни врачи, никто, и ему негде было. Он обращался в прошлом не было ответов на эти вопросы, поскольку никогда в прошлом не было. Они часто, кстати, мне повторяли, что я нигде об этом не читал, никогда об этом не слышал. То есть прошлое было абсолютно беспомощно. И поэтому мне это интересна проблема на уровне нового знания, которое человечество приобретает, на уровне новых сигналов, которые мы, как бы, может быть, не в состоянии еще понять. Понимаете? И что мир спасет не наука, мир физики кончился, во всяком случае, власть. Сразу стало понятно, что система ценностей, парадигма это наша, которую мы все как бы... Вот он, кризис цивилизации, который как бы обнаружен абсолютно сегодня. Все не работает, понятия свои, чужие, далеко, близко. Старый инструментарий. Для нового инструментария не ухо, слух, словарь, ничего не годится. Вот моя проблема. Вот здесь я готова рассуждать. Что касается насколько там, это вопросы физиков, конечно. Хотя, когда я там была, и вот эти 5 лет или 10, которые занималась книгой, то я заметила, что перед этой проблемой и деревенские старухи, которые в книге есть, и физики-ядерщики, были достаточно беспомощны. Все, в общем-то, почувствовали себя, что они возле какой-то тайны.
Вопрос Николая Александрова.
Светлана, вам, может быть, как никакому другому писателю приходится много работать с людьми. Ваши книги построены на опросах, разговорах с сотнями людей. Как вы говорите, это иногда до 600, если я не ошибаюсь, иногда даже и больше людей. Каким образом вы находите с ними общий язык? Тем более, что вы пытаетесь проникнуть в их тайну.
Можно я, прежде чем вы скажете, поскольку Александр задал часть того вопроса, который я сказал, дело в том, что это еще же люди во многом ущербные, и тут нужно как бы преодолеть в себе какой-то психологический барьер, ну, чтобы разговаривать с самоубийцами и расспрашивать их, скажем, или там расспрашивать каких-то людей, которые пострадали при Чернобыле. Вот отвечая на вопрос Николая Александрова, я хочу, чтобы вы... Вот как можно еще преодолеть в себе этот барьер?
Дело в том, что я бы хотела поправить вас, ущербно, это не точное слово.
Может быть, да.
Да. Это люди совсем другие. И не пострадавшие. Это люди совсем другие. Это люди, которые, может быть, больше нас приблизились куда-то. Так же, как я не считаю, что безумные люди, они как бы где-то хуже или лучше нас. Это люди, которые к какой-то тайне, может, или к какой-то реальности, которая недоступна общему видению, больше приблизились. Одни ценой страдания, другие ценой каких-то как бы потерь, выхода из каких-то биологических границ, в которых мы все привыкли существовать. Это, скажем так. Ну, каждая книга начинается с одного преодоления. Ты должен преодолеть ощущение того, что ты переступаешь из нормы в ненорму. Вообще вопрос, можно ли еще назвать нашу жизнь нормой, да? Потому что мы действительно живем в катастрофической культуре. Это культура, в которой катастрофа – тема, страдания – главная тема искусства, да? И это вопрос. Но, тем не менее, ты погружаешься в ненорму. То есть ты все время видишь людей, которые травмированы, потрясены. И тут вещь другая. Тут вопрос стоит в ином плане. Вопрос защиты себя, как тоже, ты же тоже биосистема, твои возможности тоже не бесконечны. Вот. И тут, конечно, очень важно найти вот эту систему защиты вот какой-то, потому что ты как, ну, как писатель с чем-то сродни священником, да, поскольку не притрагиваясь к каким-то чужим совершенно тайнам. Это вещи опасные и не безнаказанные, как я думаю. А что касается людей, то я, конечно, ищу людей потрясенных, людей талантливых эмоционально, потому что один человек, ну, просто проходит по жизни. Я не могу сказать, как чистый биоробот, хотя таких людей тоже достаточно, да, как, вот, а, ну, он жизнь как бы, он вливается в общий поток и идет с этим общим течением. А другой человек запоминает жизнь. Ведь надо быть действительно талантливым человеком, как одна из моих героинь, вот женщина из книги «Фронтовички», из книги «Войны не женское лицо», когда она, я спросила, ну вот вы, девочка, что вы запомнили? Она говорит, Света милая, 20 лет не могла ходить в мясные магазины и видеть мясо, вот это разрезанное, особенно белое, там, куриное мясо. Понимаете? Вот такие строчки, они же равны Достоевскому. И таких деталей очень много. И вот мне надо такого человека найти. Понимаете, я, может быть, можно сказать, что я занимаюсь искусством, которое на улице, голоса. Потому что я думаю, что сегодня беллетристика, она как бы не способна, может быть. Или даже ее арсенал не то чтобы исчерпан, но он как бы оказался вот этой многовариантной жизни, ей не подвластна.
Один вопрос можно, я хотел бы продолжить.
Николай Александрович.
Да. Для того, чтобы... Ведь один из самых существенных вопросов, как такого человека, тем более травмированного, разговорить? Как заставить его говорить то, что он, может быть, скрывает от самого себя?
Вы знаете, для этого вам надо быть просто нормальным человеком. Вам просто надо, чтобы, во-первых, я прихожу людям, и чаще всего я оказываюсь первой, которая спрашивает у них об этом. И самое трудное с них – содрать эту шкуру, которую их, как этот панцирь, в которых их заковала средняя журналистика, плохая литература, да, идеология, если хотите, и пробраться к тому, естественно, человеку, то есть к единственному человеку, вот, который как бы вот на Землю появился, единственная жизнь, единственный человек, и вот действительно вписать какую-то новую тональность, а не то, что... И, кстати, простые люди, если таковые, конечно, есть, тоже очень условная формулировка, иногда с ними проще, чем с людьми, чье сознание уже обработано профессией или культурой. То есть они говорят чужое, эти говорят только свое. Но мне надо пробиться к человеку, который говорит что-то свое, только то, что не скажет никакой другой человек. Но у нас, в конце концов, нет психоаналитиков. У нас, по-моему, церковь занята проблемой власти, не душой отдельного человека. И, конечно, это трудно. Но я хочу сказать, что люди ищут такого человека, с которым можно поговорить, который, потому что никому не хочется исчезать бесследно. Это действительно тема искусства.
Вопрос Александра Бачана.
Вы знаете, когда я несколько лет назад был в Минске, освещая визит президента Клинтона, то на следующий день, после отъезда Клинтона, там должен был выступать Булат Акуджава, случайно, конечно. И когда я подошел к театру в центре города, там стояла толпа коммунистов и скандировала «Долой Акуджаву!». Там в Кремле тиран ревел кроваво, но ухмылялся Акуджава. Я помню, такие вот строки были. И в зале Акуджаву тоже травили. Конечно, было очень непросто ему выступать. Его поддерживал Василь Быков. Но, тем не менее, Акуджава был потрясен таким приемом, он не привык. И вот в этой связи к вам вопрос. Вы упомянули слово «толпа». Это страшное слово. С толпой труднее сладить демократии, чем просто с каким-то одиночным тираном. Какой выход? Приезжали люди сюда, в Москву недавно, из Народного фронта. Говорили, что сейчас вот они сформулировали хартию, и уже подписало 20 тысяч человек. Как вам кажется, вот, можно ли прогнозировать, вот, поскольку в Чехословакии было тоже движение хартии, это привело потом через 20 лет к бархатной революции. Вот в Беларуси возможно такое скорее, быстрее, чем через 20 лет? Потому что если это общество массово поддерживает режим Лукашенко, и многие западные правительства говорят, что мы не можем выступать против такого режима, поскольку он всенародный, то есть мы можем только его как-то увещевать, то какой выход тогда? И верите ли вы в то, что действительно народное сознание, учитывая, что сейчас информационно все гораздо быстрее проходит, обмен веществ в обществе в любом, что через, скажем, 3 года эта толпа развеется или она станет другой?
Вы знаете, вот вы говорите о хартии 97, я ее тоже подписала. Но я всегда говорю, что эта хартия спасает наше достоинство, вот, интеллигенции, можем так сказать. И вы же понимаете, 20 тысяч человек, а, по-моему, уже больше 10 миллионов, около 12 миллионов населения. На демонстрации выходит уже теперь 2-3 тысячи человек, да, а то иногда и меньше. Потому что это еще раз говорит о том, что связывать с этим большие надежды, это романтично. Но я понимаю, если 7-10 лет назад мы были романтиками, послушайте, во что мы верили и в что мы говорили 10 лет назад. Вот почитайте речи вот тогдашних межрегиональных групп и все. Насколько это было как бы романтично. Сегодня мы себе это позволить, я считаю, не можем. Это уже как бы романтизм достаточно преступный. И поэтому надежда вот с такими... Надежды, которые вот появляются, как «Хартия 97», они появляются от мифологии или от того, что нас все время с кем-то путают. Вот вы сейчас сказали Чехословакия, но Беларусь совсем не Чехословакия. Еще недавно нас путали с Прибалтикой и думали, что у нас процессы пойдут так, как в Прибалтике. И оказалось, это была главнейшая ошибка. В Беларуси нет антирусскости, в Беларуси нет национального самосознания. Вы проедете по... Вот выехать стоит только из-за Минска, вот со своей национальной, дорогой нашей интеллигентской тусовки, и когда видишь, народ думает совсем иначе. Что того народа, о котором мы вот любим поговорить на своих круглых столах, в принципе, он существует только в нашей голове. И вот это нам надо очень четко понять. И я, конечно, не экстрасенс и не глоба. Кстати, его прогнозы тоже не оправдываются, хоть он и берет на себя право иногда судить. Я могу сказать, что это очень какой-то долгий период. И 2-3 года, это очень наивно думать, что что-то поменяется. И поэтому, когда вот сейчас говорят, вот «Хартия 97» или другие какие-то акции, у нас вот это все рассчитано на общественное сознание. Мы крестьянская страна. И у нас есть народное сознание. Народное сознание требует других механизмов воздействия. Этих механизмов не продуманы. Их нельзя привезти ни с Запада, как швейцарский шоколад. Они рассчитаны на другое. И их нельзя привезти из России. Их нельзя ниоткуда. Это крестьянская страна. Тут надо идти своего опыта. Надо его искать. И тут, я говорю, надо настраиваться на долгую просветительскую работу. Это очень надолго. Я пессимист в этом.
В этой связи не ухудшит ли еще ситуацию в Беларуси новый, более жесткий визовый режим в Польше? Ведь когда люди из Беларуси могли свободнее попадать в Польшу, видеть, что там все-таки демократия как-то продвинулась, какие-то есть плоды, это помогало. Это именно массовому человеку, мешочнику. Да. А теперь это будет все намного сложнее.
Я думаю, это начало экономической блокады Запада, который понял и, наверное, и пришел к такому выводу, что ничего завести нельзя туда, где это само не взросло, где нет почвы для этого. Понимаете, идеи можно, я же говорю, это же не шоколад, идеи можно завести, когда есть для них почва. А если почвы нет, ну и что? 10 лет разговоров, надежд, и чем все кончается. Поэтому я думаю, что такие жестокие вещи, они наверняка заставят людей задуматься над какими-то вещами. Мне так кажется. Хотя это трагедия. Я знаю массу людей. Даже вот и мой брат, он был учитель, но сейчас учителя очень бедствуют. У него двое детей, он не мог прокормить двое детей. И, в общем-то, он вынужден был вот как-то зарабатывать. И сейчас для него это закрыто. И так масса людей вокруг. Мне еще какие-то знакомые, интеллигенции. И очень хорошие инженеры, которые стояли на стадионе. Вот это, конечно, хотя, вы знаете, одно дело вот говорить о прошлом вообще, о каких-то идеях вообще, но когда видишь все это в лицах, безумно жалко этого человека. Я очень люблю свой народ, и я не могу себе позволить такое, как часто сейчас в бессилии или в растерянности, или в обиде. Наш интеллигенция иногда говорит «совок», «быдло». Я не могу так сказать. Я воспринимаю это как свою трагедию. Понимаете, вот вы любите человека, а он оказывается такой. Вот ты, и ты думаешь, что как? И ты думаешь, что только время надо лечить, надо заставлять думать. Хотя вот это, когда заставляет думать такими ударами по голове, и ты видишь, как эти люди страдают, это есть вопросы, на которых нет ответов. Их полно сейчас.
Светлана, писатель, в общем, начинается, на мой взгляд, с ощущения ответственности за свое слово. Слово, которое он произносит, и слово, к которому прислушиваются. С ощущения своего права на слово. Ваша ситуация во многом еще более тяжела, потому что вы распоряжаетесь другими голосами, и их предоставляете всеобщему вниманию. То есть осуществляете своего рода манипуляцию. Откуда у вас берется ощущение этого права на раскрытие чужих голосов? И насколько вы ощущаете ответственность, которая, в общем, лежит на вас?
Да, ну, я думаю, преувеличиваете так свободу выбора, которая есть у нас. Я думаю, вы делаете то же самое, как журналист. Ведь мы же не можем сказать, во-первых, что каждый из нас схватил реальность до конца. Да? И когда вы что-то берете от человека, вы же не можете сказать, что вы его до конца поняли, а он до конца понял то, о чем он рассказывает. Так что это бесконечный процесс, и упираешься действительно в непознание, просто в этапность как бы познания. Другой вопрос, что встает вопрос, это совсем другое дело, нравственность искусства. Ну, как бы нельзя сказать, что это я говорю. Понимаете, я бы могла сказать, что я достаточно скромнее вижу свою задачу. И я думаю, даже более того, я думаю, значение слова в нашей культуре преувеличено. Иначе бы после Библии нечего было писать, и Христос бы сделал за нас все свое дело, да?
Но я имею в виду даже не только это. Вы сами сравнили свою профессию или особенности своего творчества с профессиями психоаналитика или даже священником, с таинством исповеди. Но не случайно исповедь – таинство. И не случайно психоаналитики не публикуют или публикуют достаточно общие те истории, которым им приходится выслушивать, не называя имен. Писатель, подчеркивая документализм, выставляет этих людей на всеобщее обозрение.
Ну, во-первых, я всегда стараюсь человека не сделать жертвой вот того, чего вы говорите, вот этого пути, по которому надо пройти. Мне совсем не хочется. И так же, как мне совсем не хочется погрузить человека в хаос и безумие или в ужас, это как бы не мои цели. Мои цели, наоборот, и как бы моя кредо – сколько человека в человеке. И, в общем-то, я всю жизнь, как мне кажется, ищу ответ на один простой вопрос. Человека в человеке немного, но как вот это немногое защитить? И поэтому, может быть, меня оправдывают цели, хотя цели – это такая вещь, мы называем цели, нам кажется, что это как бы стоит средства, как бы оправдывать, может быть, они нет. Я думаю, что на эти вопросы нет ответа. На эти, если над священниками там действительно Божья благодать им как бы дано сверху, то здесь как бы нет судьи. И просто тем более, тем труднее тебе на этом пути, тем больше ты стараешься, хотя это невозможно, пройти и никого не задеть, и ничто не разбить в этой жизни. Но я, во всяком, стараюсь так идти, слишком хрупко все вокруг, особенно вот то, что называется человеческой тайной душой.
Бачан Александр.
Ваш прогноз, каковы могут быть последствия суда над Шереметом для белорусской интеллигенции, для журналистов и для него лично, конечно?
Вы прямо делаете с меня какого-то политического астролога. Я не политик. Я думаю, что это, конечно, политическая игра. И, конечно, мне так кажется, что карта будет разыграна, я думаю, так. Судя по всему, ему дадут 5 лет, диктатор его помилует. Я думаю, что вот из таких историй, из таких конфликтов, и вот Юру Хвощевадского, известного режиссера нашего, побили, хотя тоже неизвестно, как и что. Это же борьба идет, противостояние идет, и противостояние интеллигенции – это очень сложная вещь. И власть достаточно осторожна, и не всегда как бы одним и тем же методом пользуется, разными местами, разными методами. Но я думаю, на этом пути еще будет много таких потерь, и чтобы получилось какое-то очищение, какое-то прозрение народа, это долгий путь потери, личных несчастий, личных бед, личных каких-то откровений. Кстати, мне очень жалко очень многих моих друзей, которые вдруг стали, например, уже как бы сидеть на двух стульях, которые начали находить себе массу оправданий, почему они ведут себя так, а не так. Даже история с Шереметом многих нас разделила. Но это вечная проблема выбора, вечный вопрос сока человека в человеке, и каждый отвечает сам.
Наша передача подходит к концу, и я прошу Николая Александрова и Александра Бочана высказать свои краткие впечатления о состоявшемся разговоре. Николай Александров.
Дело все в том, что у меня уже был опыт беседы с Светланой Алексеевичей, поэтому, может быть, мне было несколько легче. Я вынужден здесь высказывать или представлять литературоведческую точку зрения, не столько политическую. И мне кажется, что книги Светланы Алексеевич – это феномен, заслуживающий внимания. И любопытно здесь вот что. Это действительно, во всяком случае, в последнее время, внимание к конкретным человеческим проблемам, причем очень болезненным, иногда не менее страшно.
Александр Бочан.
Мне кажется, что тот путь, который избрала для себя Светлана Алексеевич, я имею в виду путь интеллектуала скорее, чем профессионала, литератора, этот путь перспективен в силу того, что, как мы знаем со слов Алексеевича, по другим источникам, в Беларуси существует не только диктатура, номенклатура, не только тиран, но существует и толпа с ее конформизмом и чрезмерной податливостью. В этом смысле я бы сравнил все-таки с Чехословакией 70-х годов, хотя, конечно, есть и различия. И мне кажется, что этот путь, который Светлана на своем творчестве демонстрирует, он будет привлекать все больше и больше интеллектуалов Беларуси.
Для меня было очень важно услышать Светлану Алексеевичу. Она говорит «за тех, кто как бы лишен слова». И вот в этих книгах для меня это та главная ценность. На волнах Радио Свобода вы слушали воскресную программу «Лицом к лицу». На вопросы Николая Александрова, «Эхо Москвы» и Александра Бочана, «Голос Америки» отвечала белорусская писательница Светлана Алексеевич. Продюсер программы Марина Колотыгина, вел передачу Илья Дадашидзе.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Как это было 20 лет назад» вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на Радио Свобода. Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не Радио Свобода, вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал свободу.
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».